Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке дня книга пророка Авдия, а поможет нам в изучении этой интересной книги, хотя и очень небольшой, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, книга довольно маленькая, но интересная. Я думаю, сегодня мы с удовольствием ее откроем, почитаем, с пользой время проведем, что называется.
Да. Сначала давайте, действительно, это самая маленькая книга вообще в Ветхом Завете. Это вот вся эта книга укладывается буквально на две странички, это вот одна глава. Ее даже дробить-то не имеет смысла, угу, на какие-то части. Давайте немножко скажем о том, когда она была написана, в какой ситуации и что там вообще, о чем идет речь. Ну вот из этого контекста книги видно, что этот самый пророк Авдий, это пророк, который, ну, он, видимо, жил во время плена вавилонского, потому что он там описывает... Да, и это пророчество, которое он произносит, оно адресовано против народности, которая была евреям родственна, это были их соседи, так называемый Эдом. Вот помните историю, когда у Авраама, значит, давайте патриархов, значит, у Авраама родился Исаак, и у Исаака было два сына, Исав и Иаков, потом, которые вот Исав-то был первый, а Иаков все пытался это первенством завладеть, пока Господь его не посмирял, да, сказать, вот это вот все происходило, и, соответственно, от Исаака, от Иакова возник Израиль, 12 сыновей, а от Исава возник вот народ, который называется Эдом. Эдом – это вот можно перевести как «красный». Вот. Потому что когда он родился, он был такой красный. Вот. И они жили южнее евреев, южнее в пустыне Негев. И отношения у них с евреями всегда были сложные. Вот как у Исава и Иакова были сложные взаимоотношения, также и у их потомков исторически это были сложные отношения, и, конечно, были моменты, когда евреи их угнетали, и были моменты, когда наоборот.
То есть отношение отцов передалось целому городу и народу.
Да, 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 да. И вот здесь описана ситуация, очень неприглядная ситуация, потому что два братских народа, и тут он их называет братьями, то есть Авдий называет их братьями, потому что они осознают свое родство. И вот, значит, что случилось? Когда, видимо, пришел Вавилон, случилось, ну, как бы разорение, то есть там люди бежали от этой войны, там были беженцы, там были беззащитные женщины, дети, понимаете? То есть люди, совершенно вот потерявшие кров, потерявшие возможность бороться, сопротивляться, вооруженные силы были истреблены, то есть это, ну, как... И вот здесь мы видим, что этот самый Эдом воспользовался этой слабостью своих соседей, они совершили набеги на их селение, они там их разграбили, ну ладно, имущество, они там в рабы стали захватывать, собственно, евреев, этих беженцев, беззащитных детей, там женщину водить, понимаете, и стали творить вот такое. То есть, видите как?
Подло.
Подло. Подло, потому что эти беженцы думали, мы тут найдем спасение, а их начинают использовать как рабскую силу, потому что они беззащитны. И пророк обличает их в этой связи. И книга, она состоит из двух частей. То есть совершенно вот конкретный повод для написания книги – вот это вот беззаконие, которое творил Эдом, произвол вот этот. И он это описывает в первой части, ну, скажем так, с первой, наверное, по 14 стих. С 1 по 14 стих, вот он все это описывает, как они там убивали беженцев, как они там все вот это делали. И он говорит, что ты, Эдом, вот они же это Нагорье, они там на горах сидели. Сидишь на горах, высоко вознесся, думаешь, что ты выше всех, вот Господь тебя, несомненно, свергнет. Вы свою высоту потеряете. Вот это вот Авдий их предупреждает и говорит, это будет. И дальше идет 15 стих. Там вот написано, но близится день Господень, день суда над всеми народами. И вот это интересно, потому что перед этим говорилось про суд Божий над Эдомом.
То есть от частного к общему.
Да. И здесь для Авдия вот этот суд Господень, который неминуемо настигнет Эдом, это прообраз суда Божьего над всеми нечестивыми народами, которые воссели высоко, которые угнетают, но которые свое место потеряют. И подобно тому, как этот Эдом потеряет свое место, вот так же эти народы. И дальше он описывает, что храм Божий, значит, на Сионе, так сказать, остаток народа, то есть Израиль будет восстановлен, а эти земли Эдома, так сказать, возьмет себе, значит, это-то-то. И там, конечно, вот он видит, прозревает некое будущее. Будущее, когда вот эта вот вера, она расцветет, которую несет Израиль. Вот, получается, книга из двух частей состоит. И тут от суда над Эдомом Авдий переходит к видению некого будущего. Там суд и прославление в конце времен. Вот такая структура. И давайте почитаем.
Давайте.
Давайте почитаем. И мы эту сегодня книжку-то, вот мы ее всю прочитаем.
Ну да, она очень маленькая.
Ну да, то есть она небольшая.
По сравнению,
сравнению.
Да, с другими.
«Видение Авдия, так сказал Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа. Гонец народом послан. Вставайте, поднимемся на Эдом войною». То есть видите как? «Мы от Господа, говорит Авдий, услышали весть».
Угу.
«Послан народом гонец», это вот, видимо, он вестник, «и с призывом обрушится на Эдом войной. Ничтожным я сделаю тебя среди народов», говорит Господь вот это, да? «Будешь ты презираем, дерзость сердца твоего тебя сгубила. О, живущий в расселенных скал», да? «На вершинах ты обитал и говорил в своем сердце, кто не зринет меня на землю?» То есть сидели на вершинах и возгордились, что выше всех никто их не достанет. Действительно, кто там будет их оттуда нападать на них, да, когда они на вершинах сидят? «Но даже если вознесся ты, как орел, даже если среди звезд гнездо себе свил, и оттуда я тебя не зрину», говорит Господь. «Уж не воры ли к тебе приходили, или грабители ночные, что ты так разорен? Но они бы украли, сколько им нужно, лишнего бы не взяли. Если бы сборщики винограда к тебе явились, разве бы не оставили немного винограда? Но всего Исава обыскали, все тайники его обшарены». Это вот образ того, что будет. Он описывает вот это вот то, что он видит. То есть это не, он описывает не настоящее, а он описывает будущее. Это важно. И он говорит, что это, воры к тебе пришли? Нет, это не воры. Воры бы хоть немножко оставили. Что это значит? Сборщики винограда пришли? Нет, немножко бы винограда оставили.
То есть это видение.
Это видение. Но тут опустошили всего Исава, это Господь их посетил. Это вот он говорит о будущем. «Прогонят тебя во свояси, союзники твои былые, предадут тебя твои друзья и будут помыкать тобою. Кто-то тобой за трапезу садился, силки на тебя расставит и скажут, он рассудка лишился». Вот что будет. То есть твои же союзники, вот как ты, это дальше мы увидим, потому что это вот прям, знаете, такой принцип соответствия. Как ты поступил вероломно, подло, будучи союзником, будучи другом, будучи братом, вот так же вероломно с тобой будет сделано. «Ведь настанет день, говорит Господь, когда я лишу Эдом мудрецов и рассудка, народ на горах Исава. И затрепещут храбрые воины твои, Тиман, и все жители горы Савы будут истреблены». Видите, что происходит? То есть Господь, как он это сделает, говорит Амос, он лишит, значит, они совершают некое преступление против некоего беззащитного, так сказать, беззащитных людей, которые суть их братья, они их убивают, и, значит, Господь лишит разума их правителей, лишит разума их правителей. И после этого это царство рухнет, потому что храбрые воины затрепещут, все жители гор будут истреблены, и вот эти вот союзники, друзья, кто за трапезу, они скажут, он лишился рассудка, и его погубят. За что? За убийство, за насилие над братом твоим Иаковым. Ты будешь покрыт позором, ты будешь истреблен навеки. Вот видите, над братом Иаковым. В день, когда ты стоял и смотрел, как чужеземцы расхищают добро Иакова, вот эти вавилоняне. Чужаки входят в его ворота, делят Иерусалим по жребию. Ты был как один из них, ты был как один из них. Если б ты не злорадствовал в тот страшный день для твоего брата, в день падения его, если б не смеялся над сыновьями Иуды в день, когда пришла к ним погибель, не глумился бы над ними, когда пришло к ним горе, разве не ломился бы ты в ворота моего народа в день, когда он погибал? разве ты не рад, и разве и ты не радовался его несчастью в день его бедствия? Разве не тянул руку к его добру в день его бедствия? Разве не стоял на распутье, беженцев убивая? Разве не заключал в оковы беглецов в день беды?» То есть
как ты, так и с тобой.
Так это все будет.
Око за око, зуб за зуб.
Вот Господь прям вот все вымеренно сделает, как ты поступал, как ты радовался, как ты грабил, как ты убивал беженцев, все-все-все, вот как ты творил вот это беззаконие. Вот прямо четко отмеренно Господь воздаст тебе тем же самым, потому что Он наведет безумие на твоих правителей, и твое царство рухнет, потому что его уничтожат твои же союзники, соседи и так далее, скажут: «Да ты просто обезумел, что ты делаешь?» Но это Господа, это, так сказать, вот это видение, это есть только вот пролог. Но близится день Господень, день суда над всеми народами. Вот он, 15 стих переходный, где мы видим, как это прообраз суда над всеми народами. «Как ты поступал, так с тобой поступит, и падет расплата на твою голову». Прямо, да? «Как на священной моей горе вы, народ мой, пили, так народам всем без конца пить горькую чашу. И запьют они, упьются и исчезнут, будто вовсе их и не было». Это Бог совершит свой суд над всеми нечестивыми народами. А на горе Сион сохранится остаток жителей. Гора эта станет святыней, и род Иакова будет владеть прежним своим владением. Израиль же Господь сохранит. И Сион там процветет и так далее. И станет род Анана. Дальше вот снова он возвращается к Эдому. Вот давайте посмотрите, он снова возвращается к Эдому. «Станет род Иакова огнем, род Иосифа пламенем, а род Исава соломой». То есть вы, евреи же, вас потом и погубят, да? «Вы как станете, они как пламя, а вы как солома. И сожгут, и уничтожат, никого из рода Исава не останется, ибо так предрек Господь. Они завладеют Негевом и горами Исава, Шефелой и страной филистимлян, землей Ефрема и полями Самарии, Вениамином и Галаадом, сыны Израилевы, живущие в Халахе, завладеют землей Хананеев до самой Сарепты, выходцы из Иерусалима, живущие в Сефарде, городами Негева завладеют победители, взойдут они на Сион, чтобы судить горы Исава, и настанет царство Господа». Вот так, вот так. То есть свершится Божий суд, и будет некая вот эта вот справедливость, значит, она осуществится вот в истории. Вот такое маленькое пророчество, ну, слушайте, оно поучительное. Оно, конечно, поучительное.
Мне кажется, что большинство больших книг, больших пророков можно примерно по той же схеме уложить буквально вот так же в 21 главу. Ну, потому что, как правило, это какая-то там личная история, а потом либо от общего к частному, либо наоборот от частного к общему, но смысл примерно один и тот же, что Божий суд, он придет, справедливость восторжествует, рано или поздно все грешники погибнут.
Но дело в том, что тут мы должны учитывать один важный момент, когда мы говорим про пророков. Дело в том, что у евреев в период допленной, да и позднее, эти пророки, они не просто, ну, скажем, вот, да, несут весть там о каком-то суде, а они совершают некую важнейшую борьбу. Это была борьба за веру, которую за самосознание своего народа, потому что этот народ был избранный для особой цели, для того, чтобы хранить это откровение до мессианского времени, а потом передать это откровение всему человечеству. Но это откровение должно было быть усвоено. А оно было не усваивалось, потому что евреи мыслили по-язычески. Они мыслили Бога ограниченным, поэтому считали, что другие боги тоже есть. И они тоже, значит, соответственно, им поклонялись. И пророки, они несли вот эту монотеистическую идею, и, понимаете, вот эти вот, то, что они многократно развернуто об этом учат, говорят, было связано с педагогикой той вот эпохи, потому что они тем самым свой народ, воспитывали в вере, воспитывали, и этот процесс отражен. И вот эти вот мессианские вещи, которые говорят об их призвании, которые говорят о грядущем Божьем суде, вот это какое-то универсалистское видение, оно раскрывалось очень постепенно, далеко не сразу, понимаете? То есть вот мы, вот даже вот давайте посмотрим малых пророков. Мы увидели книгу Осии. Про это сказано, но чуть-чуть. Мы взяли пророка Амоса. Уже универсализм мы видим. Сказано, но чуть-чуть. Но там уже появляется тема Давида, что скинию падшую Давида воздвигнет Господь. взяли пророка Иаиля, вот это уже там гнев Божий будет над народами нечестивыми. И Авдий эту линию продолжает. А вот дальше будем читать. Кого мы будем читать? Дальше будем читать пророка Ионы. Вот снова, вот видите, там о том, что... Вот тут звучит тема суда Божьего над народами. А вот книга пророка Ионы говорит о том, что народы-то могут покаяться. Ниневия-то покаялась, понимаете, в этой книге пророка Ионы. В следующий раз это чудесно, это фактически такая история про пророка, она звучит как притча с элементами даже юмора, она очень интересно построена, такая прелестная совершенно история. Вот. А потом идет Михей, который уже говорит про то, что все народы вернутся ко Господу. Все... И он говорит о Мессии, который станет знаменем для язычников. И эта тема мессианская, видите, она уже будет у остальных пророков развиваться. Видите, как построено?
То есть... Ну, то есть постепенно, потихоньку, как бы шаг за шагом открывается.
Вот эта мессианская новое. Идея, вот этот божественный... То есть, видите, пророки, они как бы шаг за шагом, по мере того, как люди готовы это воспринять, открывает им кусочек за кусочком вот божественный замысел. Вот сначала так чуть-чуть, ну да, хотя бы это усвоите, да, вот это останется в памяти. А потом, отталкиваясь от этого, следующие пророки открывали следующий какой-то кусочек. И постепенно, постепенно уже ко времени Христову, так сказать, пришествия Христа, этот образ уже сложился, понимаете? Он был еще такой путанный, поэтому у них были разные всякие версии, и этот образ уже сложился.
Почему было не открыть его полностью? Ну, то есть, ждали конкретно человека, который устроит вот этот самый рай на земле.
Нет, ну, слушайте, почему сразу было не дать?
Нет, я имею в виду не сразу в одном месте, да, а по кусочкам, но сразу всю картинку, что придет не земной царь, которого они ждали, а именно царь, который... раскроет более глубокие вещи, скажем так. Ну, то есть там Царствие Небесное.
Понимаете, посадите ребенка 7-летнего, да, и прочти ему лекцию по квантовой физике. Будет ли сразу, ты откроешь всю правду про электроны, про протоны, там, да, ты все про кварк-глюонную плазму и точку сингулярности. Все ему откроешь, всю правду, да, но эффект будет примерно такой же, как
Но получается, Израиль был не готов к приходу. Это тогда просто, почему он пришел?
Это просто все бы покрутили у пальца, и это пророчество бы не зацепило бы никого. Вы понимаете, пророчество должно упасть, оно должно прорасти, оно должно остаться в памяти народной и превратиться в ожидание.
Но народ ведь должен был быть готов к тому, кого они ждали.
Чтобы ждать, это в контексте еще допленной истории.
Но они были не готовы, то есть они не того ждали.
Да там даже просто, чтобы что-то ждать, они должны были бы понять свое предназначение, что это все история с Богом не только про нас, но и про все народы. То есть само по себе ожидание, что должен прийти Мессия, оно уже появляется незадолго до плена, понимаете? Это тоже не так-то просто. В общем, мы здесь видим очень интересный, сложный процесс постепенного раскрытия божественного замысла, который соответствует уровню восприятия Израиля в допленный, в послепленный период. Если бы им какие-то вещи были открыты только во время плена, когда они прошли через немалые страдания. А вот самые такие проникновенные части книги Исаии, пожалуйста.
Ну, просто тогда интересен вопрос о том, почему Господь приходит именно тогда, когда по факту народ еще не готов. То есть он ждет не того человека, он ждет Мессию, у него там какие-то представления о том, что это земной царь, но по факту же это не так.
Нет.
То есть было времени подготовить как?
Нельзя сказать, что он пришел в неготовый народ. В том-то и дело, что народ был готов, и были люди, которые пошли за Христом, и это предназначение выполнили. Они принесли благовестие миру, понимаете? Если бы совсем было на пустое место, тогда приди Христос за 400 лет до того, там бы вообще бы ничего не было. То есть, вы понимаете, то есть даже разговора бы об этом не было. А вот как раз было вот это напряженное ожидание. Да, там, конечно, вот эти вот фарисеи, там какие-нибудь разные направления, они дали неверное какой-то толчок, неверную интерпретацию этих ожиданий, но они уже были. И народ был, конечно, уже к этим вещам подготовлен. Поэтому Христос берет очень простых людей, вообще, так сказать, это рыбаков там, да, и говорит: все, ну, да, время пришло, идите научите все народы. Понимаете? Ну, все, все. Это знак того, что эта работа была сделана во времена пророка Авдия. Это было абсолютно невозможно. Это была абсолютно невозможная ситуация. А эта подготовка, она шла через всю их историю, то есть это весь их исторический опыт, угу, определенным образом формировал их мышление, их сознание, ну и эти пророки здесь поработали.
Угу.
Вот, на сегодня мы завершим, в следующий раз продолжим наше чтение, будем читать пророка Иону,
угу,
прекрасную историю.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!